«Нам туда», — сказал мальчик.
«Господи!»
— еле выдохнула Сьюзан. Свет не проникал в узкую щель, и за дверью царила мгла. Казалось, что оттуда высовывается жадный язык тьмы, дожидаясь ночи, чтобы поглотить кухню целиком. Эта узкая черная полоска внушала невыразимый ужас. Сьюзан беспомощно замерла возле Марка. Он шагнул вперед, распахнул дверь и заглянул внутрь. Сьюзан заметила, как лицо у него исказилось. «Я думаю», — начал Марк, но в этот момент сзади послышался какой-то звук. Сьюзан обернулась, уже сознавая, что слишком поздно. Это был Стрейкер. На его лице застыла усмешка. Марк тоже обернулся и попытался нырнуть в сторону, но, получив удар кулаком в челюсть, отключился. Третье. Очнувшись, Марк понял, что его несут по лестнице, но не в подвал, а наверх. Тут не было такого давящего ощущения каменного мешка, а воздух казался чище. Мальчик едва заметно приоткрыл веки, но голову поднимать не стал, и она по-прежнему безвольно болталась. Лестница вела на второй этаж. Теперь сомнений не было. Солнце пока не село, значит, еще не все потеряно. Наверху руки разжались, и мальчик тяжело рухнул на пол, больно ударившись головой. — Ты думаешь, я не знаю, когда притворяются, молодой человек? — поинтересовался Стрейкер. При взгляде с пола он казался настоящим великаном. В сгущавшихся сумерках его лысый череп элегантно поблескивал. Марк с ужасом заметил, что на плече у мужчины висит моток веревки. Мальчик потянулся в карман, где лежал пистолет. Стрейкер откинул голову и рассмеялся. «Я позволил себе изъять ваш пистолет, молодой человек. Мальчикам не следует носить оружие, обращаться с которым они не умеют, как и сопровождать молодых леди в дом, где их присутствие нежелательно».
«Что вы сделали со Сьюзан Нортон?» Стрейкер улыбнулся.
«Я отвел ее туда, куда она хотела попасть, мой юный друг, в подвал. Позже, когда сядет солнце, она встретится с человеком, с которым и явилась познакомиться. Ты тоже с ним познакомишься, возможно, уже этой ночью, но не исключено, что и следующий. Он может даже отдать тебе девушке. Но я склоняюсь к тому, что он захочет разобраться с тобой сам. У девушки есть друзья, причем некоторые из них, подобно тебе, отличаются нездоровым любопытством». Марк силой выбросил ноги, целясь Стрейкеру в пах, но тот легко и изящно, будто танцор, увернулся, а сам нанес лежащему мальчику удар ногой точно по почкам. Марк закусил губу и скорчился на полу. «Ну же, юноша, вставай!»
«Я не могу!»
«Тогда ползи!» — презрительно скомандовал Стрейкер и ударил снова, на этот раз в бедро. Боль была жуткой, но Марк, стиснув зубы, сумел подняться сначала на колени, а потом в полный рост. Они прошли по коридору до последней двери. Боль в почках чуть стихла, став ноющей и тупой.
«Что вы хотите со мной сделать?»
«Связать тебя, как весеннего индюка, молодой человек. Потом, после встречи с господином, ты будешь свободен».
«Как остальные?»
В ответ Стрейкер только улыбнулся. Когда Марк распахнул дверь и вошел в комнату, где Хьюберт Марстон совершил самоубийство, в голове у него будто что-то щелкнуло. Нет, страх никуда не исчез, но перестал блокировать способность думать здраво. Мысли завертелись в голове с бешеной скоростью, причем облечены были не в слова, а в некие образы, совсем как стенографические знаки. как будто вспыхнула электрическая лампочка, вдруг получившая энергию от неведомого источника. В самой комнате ничего интересного не оказалось. Со стен клочьями свисали обои, обнажая белую штукатурку. Пол был покрыт толстым слоем пыли, на которой отпечаталась цепочка следов, как будто кто-то сюда зашел, огляделся и вышел. В комнате имелось две пачки журналов, железная кровать без пружины матраса и небольшой защитный экран для камина. Хотя окно закрывали ставни, сквозь щели пробивалось достаточно света, чтобы Марк понял, до заката осталось около часа. В самой атмосфере комнаты ощущалось нечто отталкивающее. Чтобы войти в комнату, оглядеться и остановиться посредине, как велел Страйкер, Марку понадобилось несколько секунд. За это время он успел оценить ситуацию и обдумать три возможных варианта развития событий. Первый заключался в следующем. Он неожиданно бросается в окно, вышибает стекло из ставни, как поступают герои вестернов, и прыгает вниз в надежде на удачное приземление и счастливое избавление. Однако перед его глазами тут же возникли две другие картины. В первой он падает на ржавую кучу сломанной техники, налетает на тупые зубья бараны и последние мгновения своей жизни проводит, словно нанизанный на иголку жук. А во второй ему удается разбить стекло, но ставни выдерживают. И тогда Стрейкер оттаскивает его обратно. Вместо одежды одни лохмотья, а сам он весь изрезан и истекает кровью. При втором варианте развития событий Стрейкер его связывает и уходит. И Марк увидел себя корчащимся на полу в сгущавшихся сумерках. Попытки освободиться становятся все яростнее, но так ни к чему и не приводят. И вот уже на лестнице слышится мерная поступь существа в миллион раз страшнее Стрейкера. Третий вариант был связан с одной хитростью, о которой Марк прочитал в прошлом году в книге о Гудини. Гарри Гудини был знаменитым иллюзионистом, который сбегал из тюремных камер, выбирался из обмотанных цепями сундуков и банковских сейфов, из чемоданов, сброшенных в реку. Он мог освободиться от веревок, полицейских наручников и хитроумных китайских ловушек для пальцев. В книге рассказывалось, что когда кто-то из публики его связывал, Гудини задерживал дыхание на вдохе, сжимал кулаки и напрягал все мышцы, а потом расслаблял их, и появлялся зазор, которым можно было воспользоваться. Главное — полностью расслабиться и действовать медленно и уверенно, не поддаваясь панике. Постепенно на коже выступит пот, который будет служить смазкой. По книге выходило, что ничего особо сложного в этом не было.
— Повернись, — приказал Стрейкер, — и пока я буду тебя связывать, не шевелись. Иначе он поднес к глазам Марка поднятый большой палец, будто голосовал на дороге. — Я выколю тебе этим правый глаз. «Ты меня понял?»
Марк кивнул и, сделав глубокий вдох, задержал дыхание и напряг все мышцы.
«Ложись на живот!» — велел Стрейкер мальчику.
Тот подчинился.
Стрейкер связал Марку руки за спиной, а потом, соорудив петлю, накинул ее на шею мальчика, а другой конец веревки привязал к балке. «Ты должен гордиться тем, что болтаешься на той же самой балке, на которой повесился друг и покровитель моего господина в этой стране. Ты польщен?» Услышав в ответ невразумительное хрипение, Стрейкер засмеялся и пропустил Марку веревку через промежность, резко дернув, чтобы затянуть потуже. Все с тем же мерзким благодушием Стрейкер продолжил.
«Прищемил твои драгоценности. Скоро они тебе не понадобятся вовсе, поскольку тебя ожидает, ох, какая долгая жизнь аскета».